Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Ионкина.
На радио «Звезда» сегодня профессия миколог. У нас в гостях Максим Юрьевич Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ. Максим Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно просто Максим?
Здравствуйте. Можно, конечно.
Судя из вашего представления, вы не врач.
Нет.
Потому что, я знаю, есть еще врачи-микологи.
Есть, есть, совершенно верно.
Расскажите о вашей профессии. Кто такой миколог? Не все, уверенно, знают о существовании такой профессии.
Не все знают это слово.
Да.
Да, действительно, микология – достаточно редкая, так сказать, сфера деятельности, такая узкая. Дело в том, что микология – это наука о грибах. И микологи – люди, которые, соответственно, изучают грибы. Микологов очень мало. У нас в Москве только вот наша кафедра есть, есть еще в Питере, в некоторых других городах, но, в принципе, нас очень мало узких. Но при этом очень много людей, которые, тем не менее, занимаются различными прикладными аспектами микологии. Это вот, как вы уже сказали, медицина.
Да.
Это сельское хозяйство, потому что почти все болезни растений, сельскохозяйственных, лесных, декоративных, это грибы вызывают.
Ну, то есть вы-то занимаетесь только в смысле, вот теми грибами, к которым мы привыкли в лесу.
Нет, мы занимаемся самыми разными грибами. Дело в том, что я, как сотрудник кафедры микологии и альгологии, у нас основная задача – это учить студентов микологии. Вот нам каждый год приходит сколько-то студентов, мы их учим. А потом они расходятся в различные сферы, либо заниматься научной деятельностью, изучать их, либо какой-то прикладной деятельностью.
Вот. Но кафедры микологии, вы сказали, очень мало, но они в основном на биофаках, да?
Вообще кафедра микологии и альгологии единственная.
Вот в МГУ.
В России, угу. Вот у нас в МГУ, есть еще в Воронеже кафедра ботаники и микологии, где отдельно прописано. Ну, в некоторых других университетах есть небольшие группы, которые вот занимаются грибами. Но все равно нас очень мало.
Просто грибов великое множество, и не только те, к которым мы привыкли, я говорю, на полянках лесных. Я поэтому и хотел для себя разобраться. Ладно, медицинская микология – это что-то связано с человеком. Сельскохозяйственная микология – это не те же самые грибы, которые в лесу?
Нет. Это другие.
Это грибы. Тоже не ваша сфера.
Почему? Мы этим тоже занимаемся. Ага. У нас есть на кафедре группа фитопатологов, которые занимаются защитой растений.
Ага.
Вот. Потом есть еще большое такое направление. Это пищевая промышленность. Дрожжи – это тоже грибы. И дрожжи дали человечеству два самых главных продукта. Это хлеб и вино. И, соответственно, люди, которые занимаются вот изготовлением хлеба и вина и некоторых других продуктов, они занимаются с культурами дрожжевых грибов.
Они тоже немножко микологи.
Конечно.
Правильно,
конечно.
Я понимаю, что выпускники кафедры микологии, в принципе, могут пойти работать во все эти отрасли?
Да, конечно.
И в сельское хозяйство, и в пищевую промышленность.
Да. И в медицину?
И в медицину.
И в медицину у нас идут ребята, да.
Ага, то есть широкий спектр получается.
То есть мы сами не имеем права работать с некоторыми направлениями, скажем, с медициной. Почему? Потому что у нас вуз, а это, извините, работать с культурами патогенов человека. Это запрещено. Поэтому мы даем общее образование, а потом, если люди хотят, они уже уходят в соответствующие учреждения и там занимаются вот уже более узко.
То есть сначала у вас...
Да.
Учатся?
Да.
А потом в медицинский вуз?
Ну, не вуз, уже идут в институты, в клиники, так сказать, уже вот так вот.
Еще немножечко об образовании, Максим, расскажите, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что выпускник школы поступает на биофак, например, МГУ, и через год он выбирает кафедру микологии? Или у вас сразу же идет распределение?
То есть нет, у нас идет именно вот как вы сказали. Дело в том, что биологический факультет сохранил уникальную образовательную программу. Вообще в мире уже практически нет нигде. У нас как? У нас поступают студенты первые полтора года, они фактически учатся на общем курсе. Они проходят практически по всем кафедрам. Особенно это ярко выражено вот так вот на полевых. У них у первого курса 2 месяца практики на нашей биостанции, где они проходят по всем полевым кафедрам, то есть они изучают всю биоту, которую вот есть, можно изучить. И в результате только после этого, к концу третьего семестра, они выбирают себе кафедру, и уже начинают более узкую специализацию иметь.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Хорошо, какие предметы изучают на кафедре микологии? То есть, если, допустим, после первого курса человек выбирает, что его он свяжет свою жизнь с грибами, какие предметы он будет изучать?
Ну, давайте первые полтора года, то есть 3 семестра, да, как все, а потом уже
да,
дальше...
А да, а потом что он
потом
должен знать?
Потом остается, конечно, ряд общих предметов, но очень много своих. Ну, значит, в общем, все, что в широком смысле касается грибов. То есть, это физиология, экология, цитология, таксономия, систематика грибов.
А что такое цитология, я вот не знаю.
Цитология – это изучение микроскопических структур. Это техника работы с различными микроскопами, начиная от обычного светового и кончая у нас и сканирующие, электронные, самые разные есть техника. И вот на этом всем они учатся. Это молекулярная биология, генетика грибов. То есть полный спектр вопросов, связанных вот с, ну, в принципе, любая группа организмов, все это, но вот мы именно в аспекте. Например, у нас есть такой большой практикум семестровый, это методы лабораторной работы с грибами.
Так.
У нас есть такой практикум.
Я представил себе это, да. Лабораторная работа с грибами.
Да, у нас есть, скажем, практикум, который называется методы статистической обработки данных, полученных при вот работе с грибами и водорослями. Ну, и с водорослями тоже, потому что у нас кафедра микологии и альгологии. Альги – это водоросли.
Представляешь, я представила, что такой маленький опёнок, такой, ну, вот, приносят его, кладут его и начинают его изучать, резать, там, смотреть, из
чего
он
изучать?
Состоит.
Всё, мне
лабораторное.
Кажется, понятно уже, нет?
Ну, не все понятно. Мы про себя-то мало что знаем, а уж что говорить про другие виды.
Вот меня интересует такой вопрос. Максим, скажите, пожалуйста, а когда в вашей жизни, из чего в вашей жизни появились грибы?
Ну, на самом деле, я-то потомственный. У меня папа, он был профессором, он заведовал, собственно, этой кафедрой, он очень крупный миколог. Вот. И как так сложилось? Я вообще учился в лесном институте, я по образованию лесопатолог. Но очень многие болезни леса, они тоже вызываются грибами. И со временем вот так получилось, что...
А по грибы любите ходить?
Нет. Ну, как сказать, я вообще люблю лес. Я же ушел в лесной институт учиться, потому что я люблю лес. И я пошел туда учиться, а поэтому я люблю по грибы ходить, а сейчас это стало частью моей профессии.
А я-то думал, как профессия – это работа. Какие грибы? Отстаньте от меня. Я каждый день на работе все это вижу, режу, пилю, блин. Что вы меня в лес тащите? Сами идите по ваши грибы. Я, честно говоря, думал, что такой будет ответ от вас.
Нет, на самом деле, конечно, нельзя замыкаться на одном деле, поэтому мы много чем увлекаемся, мы поем песенки, сочиняем.
Это понятно. Вопрос задам наивный, но для грибников, наверное, очень актуальный, потому что, ну, я грибник, на самом деле, да, мы с женой очень любим по грибы, когда они есть, были места у нас свои. Раньше, знаете как, говорили, надо грибочек срезать, так, чтобы вот ножка, так сказать, была аккуратно срезана. Потом пошла другая совершенно история. Нет, надо его выкручивать, так, чтобы вытащить его из земли полностью, чтобы не кормила вот эта вся система оставшийся обрубочек. Так правильно, так как грибы из земли доставать.
Ну, здесь мы, микологи, в общем, тоже обсуждали этот вопрос и решили, что писатель Солоухин был прав. Он, значит, сказал так, что если мы срезаем гриб, мы оставляем большой, значит, ворота для инфекции. Грибы тоже болеют.
Так и выкручивать.
Если мы выдергиваем, то мы, значит, повреждаем грибницу. То есть надо аккуратно выкрутить, а потом обрезать ножичком.
Ну, раз уж мы начали говорить о предмете исследований Максима Дьякова, да, о грибах, я предлагаю продолжать эту тему. У меня вот какой вопрос. Очень часто я встречаю выражение «царство грибов». То есть не как-то не относят к какому-то определенному виду, а царство грибов говорят. А вот почему, Максим, я предлагаю ответить через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия миколог. И у нас в гостях Максим Юрьевич Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ. Итак, Максим. По поводу царства грибов. Почему существует такой термин, как царство грибов?
Ну, я подхвачусь тогда. Я, будучи грибником, вполне себе много лет своей жизни, с мамой еще начиная ходить по лесу, всегда считал, что грибы – это растения. Какой-то я урок биологии, видимо, пропустил в школе, ну, в 7-м классе, 8-м, может быть, когда там это было. Я был в этом убежден. И вдруг я обнаруживаю термин этот «царство грибов», ну, думал, это не более чем метафора. А потом оказывается, что гриб, он и не растение, вроде как.
И не животное.
Или как, и не животное, или наоборот, и то, и другое вместе взятое. И я, может быть, года 3-4 назад только и понял, и узнал, что это, оказывается, отдельная совершенно история, и гриб ни то, ни другое. Уж простите, для вас это, конечно, слышит, наверное, удивительно, но готов признаться в этом, что называется, с поникшей головой.
Семен, я тебя поддерживаю, потому что я об этом узнал только 3 дня назад.
А, то есть я раньше.
Да, ты раньше все-таки. Максим, вам слово.
Действительно, слово «царство» звучит загадочно. Прямо царство какое-то, вот территория там все. На самом деле, где-то к началу 20 века, так сказать, понимание биологии вот высших организмов, их делили на две группы. Как бы низшие и высшие. Низшие – это простейшие всякие инфузории, туфельки, амебы. А вот то, что уже более сложное, делили на 3 царства – растений, животные и грибы. Почему они попадают в отдельное царство? Значит, потому что грибы – это организмы, которые выбрали определенный тип питания. Во-первых, они так называемые гетеротрофы, то есть они не могут органические вещества делать из неорганических, как растения, у них нет ни фотосинтеза, как у растений, ни хемосинтеза, как у бактерий. То есть они, как и мы с вами, как животные, берут всю органические соединения из внешней среды. И это их, конечно, очень сближает с животными. С другой стороны, они это делают методом осмотрофии, то есть разница осмотических давлений, они как бы всасывают внутрь растворенные эти соединения из внешней среды, причем практически все поверхности своего тела, талома или мицелия. Вот. И это их сближает растениями, потому что растения тоже осмотрофы. Но у растений для этого специально есть орган, корень. По крайней мере, у наземно живущих. А грибы это делают всем, так сказать, своим вот телом. Благодаря этому, чтобы от этого разницы осмотических давлений клетку не разорвало, они одеты в жесткую кожуру, в клеточную стенку, как и растения. Но тут опять отличие. У растения она из целлюлозы, из полимера целлюлозы, а у грибов другой полимер – хитин, который свойственен как раз животным. Вот покровы членистоногих, там, насекомых, вот панцири, там, это хитин. Он немножечко другой, но похожий. Так вот, грибы – это осмотрофы, гетеротрофы. И на самом деле, как только организм эволюционно начинает так кушать, он сразу становится похож на грибы. Поэтому, когда в конце 20-го, начале 21 века началась молекулярная революция в биологии, и всю таксономию переделали в корне, выяснилось, что царств не 3, а очень много. Пришлось сделать специальную новую таксон империя.
Ух ты!
Так грибы, что все-таки?
Грибы остались
в царстве.
Ну, во-первых, грибы, поскольку стали выяснилось, что грибы грибам рознь, очень многие организмы были переведены из царства грибов в другие царства, и теперь есть термин грибы и грибоподобный организм.
Пардон, а что такое, вот пример привести, что такое грибоподобный организм?
Ну, например, вот есть болезнь...
Чага на дереве.
Это нет, чага,
это гриб.
Чага – это настоящий это гриб Inanotus obliquus, который паразитирует на березах и ольхе и вызывает вот такие разрастания древесины. Вот, а вот, например, есть такая болезнь картофеля – фитофтороз, которая страшная болезнь. Даже был период, когда хотели картошку снять с культурных растений, потому что вся гибла. Сейчас научились. Вот, так вот, возбудитель фитофтороза, он считался грибом из группы оумицетов. Теперь он совершенно в другом находится. Таксония и как бы не гриб. Но он грибоподобный организм. Или, например, такая небольшая группа организмов, миксомицеты, которые еще ползают, а вот, которые раньше были в грибах, теперь они, извините, их перенесли в амёбы.
Они были ползающими грибами раньше?
Да.
Вот никогда не думал, что такое может быть.
Да, это у них плазмодии, это тело из кучи маленьких амёб, которые в общей слизи, они передвигаются, в принципе.
Угу. Как улитки, да, вот эти вот, как
ну,
движутся,
да, они,
двигаются, да.
Да.
Я слышала об этом.
Причем в разных стадиях цикла развития они в разные стороны могут ползать.
Ну,
то в темноту, то наоборот, на свет.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Знаете, для меня еще какое откровение было? Вот вы сказали о теле. Оказывается, грипп, который мы видим, это не грипп, это плодовое тело гриба.
Совершенно верно.
Так начиталось. Где же грипп? Где же грипп-то сам?
Значит, тело гриба или талом, оно может быть в нескольких формах. Вот когда мы говорим о высших грибах, как правило, это мицелиальный талом, то есть грибница или мицелий. То есть это такая совокупность тонких трубочек, так называемых гиф. Вот. Есть другие формы талома. Очень распространен дрожжевой талом. То есть дрожжи – это одноклеточные организмы, но вот они могут создавать колонию одноклеточных кругленьких или овальненьких клеточек. Это вот так называемый дрожжевой талом. У примитивных есть амебоидный талом, то есть они разные. Но, как правило, это либо мицелиальный, либо дрожжевой. Причем некоторые виды могут менять в свою форму, они могут переходить из одной формы в другую, так называемый мицелиально-дрожжевой диморфизм.
Как всего много.
А от чего зависит форма вот этого плодового тела гриба? Почему грибы, вот это само тело, оно разного формы? От чего это зависит?
Дело в том, что поскольку грибы всасывают питание всей поверхностью, и вот эти гифы или там клетки, они должны плотно контактировать с питанием, то есть субстратом, из которого они кушают. То есть эти гифы либо находятся внутри субстрата, либо его плотно оплетают. Но когда приходит время размножаться тем или иным способом, нужно, чтобы споры как-то распространялись. И тогда гриб старается их, вот эти вот органы для размножения, которые, выкинуть их как можно дальше наружу из субстрата. Даже у микроскопических грибов у них специальные есть органы, которые хоть чуть-чуть, но наверх от субстрата выносят эту вот спорообразующую часть. Вот, и вот высшие грибы, которые мы собираем в лесу, они таким образом формируют различные формы плодовые тела, ну уж как у кого получается, как эволюционно состоялось, но выкинуть наружу. Трутовики наружу из древесины, где они живут. Подстилочные грибы, они наружу из подстилки стараются вылезти, ну и так далее. Вот. Чтобы все-таки вот споры как-то разносились там ветром, водой, там насекомыми, ну как-то вот было удобно их распространять.
То есть споры находятся в самом вот уже теле гриба?
Ну, на самом деле, самое ценное в плодовом теле гриба – это вот этот слой под так называемой гименей, под шляпкой. Он может быть в виде трубочек, в виде пластинок, в виде шипиков. Почему? Потому что увеличить поверхность, чтобы больше было поверхности, которая может вот производить эти самые ценные споры.
Знаете, что меня удивило? Я тут вычитала о том, что гриб-дождевик, он выбрасывает более 7 триллионов спор на расстоянии 3 метров со скоростью 90 км в час. Это какие-то, кстати, очень разумные существа, эти грибы.
Очень вкусный гриб, если его правильно готовить, не ошибаюсь.
Гриб-дождевик?
Да.
Совершенно верно.
Пока он не засох, пока он свеженький.
Пока молоденький.
Очень вкусный гриб.
Причем их много видов разных дождевиков. Есть крупные, больше головы человека размером.
Никогда не видел такого.
Гигантские дождевики. Кстати, они у нас в ботсаду растут, колония. Вот. Их как-то готовили очень вкусно, порезали ломтиками, забланшировали, потом рулетики сделали.
Еще очень много вопросов про грибов остается. Я хочу напомнить, что у нас сегодня профессия миколог, и у нас в гостях Максим Юрьевич Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Максим, а скажите, пожалуйста, почему, во-первых, как делятся на съедобные и несъедобные грибы? Ну, хотя это, наверное, общий вопрос.
А еще есть условно съедобные.
Да. И почему грибы были всегда съедобными, а вдруг становятся несъедобными? От чего это зависит?
Ну, во-первых, есть съедобные, есть ядовитые, есть несъедобные. Есть три градации.
А условно съедобных нет?
Условно съедобных, сейчас минуточку, сейчас расскажу. Значит, ну, съедобные понятно, которые можно...
Можно есть, да.
Ядовитые тоже понятно. Что такое несъедобные? Несъедобные грибы – это, как правило, которые вроде как не ядовитые, или это вообще неизвестно, но по тем или иным причинам их есть не стоит. Либо они жесткие, либо они плохо пахнут, либо они горькие, либо они так развариваются, что от них ничего не остается. То есть, в общем, по каким-то причинам их не стоит собирать. Вот условно съедобными, как правило, называют те виды, которые требуют предварительной какой-то обработки. Ну, у нас традиционно ими, как правило, называют посолочные грибы, большей частью.
Объясняйте, всякие, что это.
Всякие грузди. Там волнушки, то есть те грибы, которые, в общем, так обычно не едят, их либо солят, либо маринуют. Вот. Значит, почему иногда изменяется отношение? Он был гриб съедобный, а потом стали говорить, что не съедобный. Вот как со свинушкой произошло. Точнее, со свинушкой тонкой, потому что свинушек видов на самом деле довольно много, но он массовый, вот один. Почему? Потому что, значит, в 40-х годах произошел случай, когда первый раз человек, поевший свинушки, умер. Это первый был случай, четко зафиксировано, что человек ел свинушки и после этого умер. И стали это дело изучать, сейчас уже известно, что происходит. Дело в том, что есть такая группа соединений, называется лектины. Лектины – очень важные соединения. Они специфически присоединяются к определенным клеткам, только к определенным. Это ключ узнавания. Так паразит узнает своего хозяина, симбионт узнает своего симбионта, так и наша иммунная система в значительной степени работает, определяя свой-чужой. Так вот, у свинушки есть лектинчик, который иногда может присоединиться к поверхности эритроцитов. И если это произошло, то это вызывает мощнейший аутоиммунный ответ собственный, иммунной системы, она начинает воспринимать эритроциты вот такие, как врагов, и уничтожать их. Сначала это приводит к резкому изменению формулы крови, а далее эти вот обломки эритроцитов, они забивают почечные клубочки, и фактически почки отключаются. Почему иногда вдруг это у кого-то происходит, пока непонятно. Вот токсикологи из Института Склифосовского считают, что это, так сказать, когда повторное отравление, то есть, если человек уже отравление. Но, опять же, что это за отравление и чем они отравились, непонятно. На самом деле, очень мало статистических данных, потому что вот поймать эту ситуацию крайне сложно. Это, в общем, только сейчас начали достаточно регулярно делать. Поэтому не надо кушать свинушку.
То есть, да. Надо сказать, что свинушки – это грибы очень коварные и опасные. Лучше их не есть.
Да, причем может сотни людей есть, а потом вдруг кто-то от чего-то умер. И, как правило, что это от свинушек установить не удается.
Максим, я еще читала, что, оказывается, у каждого народа есть свои съедобные грибы. Например, немцы считают сыроежки ядовитыми, не едят их. А вот французы не употребляют в пищу опята. Это правда?
Совершенно верно. Дело в том, что у каждой местности есть свои традиции. Ага. Вот как вот повелось, так и идет дальше. Вот есть, например, два африканских племени. Одно прям грибояды-грибояды, а вторые считают, что это грибы – это нечистая еда и вообще ни в коем случае. То есть это чисто традиционно, как у нас в стране это очень популярно в значительной степени из-за христианства. Потому что обилие постов, когда нельзя есть мясную пищу, а грибы все-таки в какой-то степени компенсируют как источник белка. Вот, поэтому вот это сильно повлияло. Ну, может быть, еще какие-то другие факторы. Много
особенно
лесов.
Белый гриб. Да, напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». В этой связи, опять же, я хочу чуточку вернуться к такому моменту важному. Ядовитые, не ядовитые, но даже мухоморы есть съедобные. Надо тоже об этом сказать. Ну, например, поплавок. Или царский гриб.
Совершенно верно.
Это тоже, чтобы люди понимали, что не все мухоморы вредны, не все мухоморы ядовиты. Это надо изучать.
Конечно. Дело в том, что вообще мухомор, это род аммонита, включают огромное количество, много сотен видов. Бледная поганка – это тоже мухомор, тоже аммонита. Кстати сказать, таких страшных у нас, по крайней мере, три вида мухоморов, которые содержат аммонитотоксин. Вот есть и съедобные виды. Вот сейчас в последнее время очень популярно стало кушать красные и даже пантерные мухоморы. Видимо, это какой-то пиар рекламный, потому что ничего полезного особого у них нету. Зато есть три достаточно серьезных токсина. В красном мухоморе их не так много, поэтому результат не всегда очевиден. В пантерном побольше. Смерть от пантерного мухомора, как правило, возникает в результате, так сказать, паралича дыхательных мышц. Вот. Но, тем не менее, стало сейчас очень популярно почему-то.
Ну, а бледную поганку, если она вдруг окажется в корзине, она заражает собой всю корзину.
Да нет, не заражает, конечно, нет. Но...
Ну, так говорят, если хоть одна попалась в этом всем наборе,
выбрасываю
лучше,
всю корзину?
Лучше все выбросить.
Ну, это греха. Такое советское перестраховка.
То есть можно просто ее выкинуть,
конечно,
а все?
Конечно.
Вот спасибо. Нет. Вот спасибо.
Раз уж грибы такие разумные, что мы выяснили, что они даже могут передвигаться. Вопрос, как они различаются, мужчины и женщины?
Ну, строго говоря...
Различаются ли, кстати?
Полов у них как бы нету, как вот у нас принято, внешне отличимых. Тем не менее, есть. Причем у некоторых даже, извините, ну, типа 4 пола. У них есть фактор скрещивания. То есть, когда у вас споры, которые созревают под шляпками у грибов, они содержат одно ядро. Это гамета, это аналог нашего сперматозоида или яйцеклетки. Затем она дает слабенький мицелий, где каждая клеточка содержит одно ядро. Для того, чтобы появился нормальный гриб, способный формировать плодовое тело, надо, чтобы два вот этих вот заросточка срослись вместе. И вот тут начинается, есть целая система, когда есть совместимые друг с другом вот эти вот заростки, а есть несовместимые.
То есть семейные и несемейные грибы.
Ну, это даже не столько семейные, несемейные, это механизм, который, в общем, в какой-то степени, в значительной степени позволяет избежать близкородственного скрещивания. Вот эволюционно он для этого, чтобы поддерживать некое биоразнообразие внутри популяции того или иного вида.
Вы сказали 4 пола, мне прям не терпится.
Ну, у них просто два фактора скрещивания есть у некоторых.
То есть мужской,
не у
гриб,
всех, у некоторых.
Мужской, женский и
ну, там мужской нельзя сказать женский, ну, там плюс-минус.
Ну, хорошо, плюс-минус.
Да. Но там просто есть два фактора у некоторых, не у всех, говорю, у некоторых один фактор, как так сказать, плюс-минус и все, а у некоторых есть два фактора, то есть может скрещиваться там, скажем, только одна четверть друг с другом. Вот, то есть еще больше запрещение на близкое родство. Вот. Ну, вот этим достигается вот такое разнообразие внутри одной популяции.
Максим, а грибница – это и есть популяция? Что такое
Нет.
грибница?
Грибница – это мицелий конкретного индивидуума.
Это вот один всего лишь гриб?
Нет, ну, она с грибницы может много грибов вылезти. Вот у нас шампиньонная...
Ну, это как детки. Ну, вот да. мне на мой, да. на человеческий да. язык переведите, пожалуйста. Это мама большая, у нее куча-куча деток, это вот называется грибница.
Ну, вот шампиньоны мы выводим, мы берем мицелий, грибницу, сажаем на целый стеллаж. Это все один гриб. Индивидуум.
Это получается один индивидуум.
И он дает столько вот плодовых тел.
Вот так. То есть, вот, скажем так, площадь мицелия – это условно на твоем русском человеческом языке
на
это один гриб. А все остальное, что выползает наружу, это то, что дает споры.
Да, совершенно верно.
Ну вот.
Более того, считается сейчас, что осенние опята – самые крупные организмы, потому что они создают клоны, и территория одного вот индивидуума, он может захватывать территорию в несколько сотен гектар, весить это
да,
тонны
да,
может.
Да,
то есть
да,
экологическая
да.
роль гигантская просто.
Да, да, да.
Я обожаю опят. Да, напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». И теперь, ну, наверное, уже совсем немного остается времени, я все-таки хочу этот вопрос задать. От чего зависит урожайность и неурожайность? Вот у нас есть, допустим, любимое местечко. Несколько лет кряду там было всегда все хорошо. Потом бах, год-два и затишье. Что происходит?
Ну, этим вопросом пытались заниматься толком, в общем, ничего не вышло.
Понял, спасибо большое.
На самом деле все зависит от погоды конкретной.
Просто погода?
Просто погода, да.
Вот так.
То есть сухо, не... все высохнет.
Это не значит, что мицелий ушел?
Нет.
То есть какое-то время спустя можно приезжать на это место?
Нет, вот когда в 2010 году была страшная засуха, мы вообще предполагали, что там грибницы пострадают, что как только в сентябре пошли дожди, они сидели и ждали, когда же будет влажно, когда же, наконец, мы это дело сможем сделать.
Ну вот, кстати, об условиях заговорили. Грибы живут везде, даже на камнях. Мы встречаем грибы. Какие условия нужно для нормальной жизни гриба?
Ну, вот вопрос, я бы не сказал, что, так сказать, вопрос более широкий. Дело в том, что грибы – это царство. Возьмем царство животных. Вот есть мы, и есть, значит, какие-нибудь там насекомые или там глисты, извините.
Чуть
вот,
извините,
и как сравнивать их между собой? Вот нам нужно одни... То же самое у грибов. Грибы есть, которые приспособились к очень тяжелым условиям, уйдя просто от конкуренции. из хороших мест. И они приспособились, многие виды, вот к существованию, скажем, в ледяных пустынях Антарктиды.
Там есть грибы.
Есть, конечно.
Да, они, по-моему, везде эти грибы
вот.
Есть, да.
Вот, это виды, которые ушли от конкуренции. Но при этом, благодаря тому, что у них, в общем, достаточно просто устроен организм, они могут приспособиться к очень разным. Жить там на оболочках там, ядерных реакторов там, и так далее. Ну, у нас же космические станции там проблема, потому что там везде заводится плесень, и с ней надо что-то делать.
Они даже радиацию выдерживают, грибы, понимаешь?
Как и тараканы, получается.
Ну, выходит, да.
А вот, кстати, по поводу лекарств. Вот какие грибы в какой ситуации могут стать лекарством?
Значит, многие грибы... Вообще у грибов очень богатый метаболизм, много разных соединений. И есть и виды, которые продуцируют достаточно полезные для нас соединения. Большинство вот грибов, которые культивируют, они, в общем, достаточно полезны. Скажем, вот гриб шиитаки или лакированный трутовик, который называют гриб рейши у нас. Вот, они содержат достаточно много соединений, которые что делают? Они немножечко подстегивают различные веточки нашей иммунной системы. При этом очень пагубная сейчас пошла мода лечить серьезные заболевания грибами, потому что грибы очень лечат, они улучшают хорошо, но беда в другом. Серьезные заболевания, особенно онкологические, они не вылечивают. Поэтому они хороши как, так сказать, дополнительное подспорье. Скажем, их вот грибные препараты рекомендуют использовать во многих странах мира для профилактики. Для реабилитации, скажем, после химии или радиотерапии. Но не как главный препарат.
А чайный гриб? Бабушки очень часто любят.
Чайный гриб – это тоже такая тема интересная. Чайный гриб – это редкий случай так называемой ассоциации. Ассоциация – это что такое? Это когда не один вид культивируется, а два или более. Так вот, чайный гриб – это ассоциация вот этих кисломолочных бактерий и дрожжей. Причем разных видов. Поэтому это достаточно нестабильная система. Почему их, так сказать, в производствах практически нету, а больше бабушки распространяют? Вот потому что очень тяжело четко удержать вот соотношение. Обычно, если два организма, рано или поздно кто-то кого-то съест. И вот у нас, кстати, вот на кафедре микробиологии есть группа этих, занимается кислом. Вот у них удалось сделать ассоциацию кисломолочной палочки с дрожжами, типа кефира что-то они делают. Вот. Но это очень сложно. Они много лет занимаются.
Хотя бы полезно или не вредно хотя бы?
Ну,
чайный гриб.
Конечно. Все. Говорят, да.
Ну, говорит миколог.
Говорят, да. Максим Юрьевич, у меня, наверное, видимо, последний вопрос. Вы ученый, очень много лет занимаетесь грибами. А есть у вас самый любимый ваш гриб?
Да белый, конечно.
Ну, не...
Не могу сказать. Они все такие милые, все такие разные, все такие прекрасные.
А почему вот считается, что белый гриб – это вот царь грибов? Почему?
Ну, исторически так сложилось. Понятно, почему. Потому что, во-первых, его можно есть даже сырым. Мы не рекомендуем, но, в принципе, можно. Во-вторых, он не темнеет. Почему белый? Потому что у него мякоть белая, она не темнеет на воздухе. Не синеет, не чернеет, не рыжеет, там ничего
нет. Нет, польский темнеет.
Это польский.
Но он тоже белый.
Я имею в виду белый, настоящий Балетус эдулис. И в-третьих, он крупный, красивый, привлекательный, поэтому он... Я, например, по вкусовым вещам, вот, мне больше рыжик нравится. Вот. Но рыжик, понимаете, а тут белый, большой. Поэтому вот он традиционно стал таким одним из самых лакомых целей грибников.
А я за лисички.
Тоже хорошо, кстати.
Надо заканчивать.
Со сметанкой.
Ох. Надо заканчивать. У нас сегодня профессия миколог. У нас в гостях был Максим Юрьевич Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ. Максим Юрьевич, Максим, спасибо вам большое за вашу профессию.
Спасибо вам.
Пролетело время так незаметно, я вам так скажу. Это так бывает нечасто. Спасибо большое.
Трудоголики.